Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Кандидат в президенты США Джозеф Байден, выступая перед сторонниками в штате Делавэр, заявил, что перед страной после выборов открываются великолепные перспективы, и вообще нынешнее столетие будет американским. Также демократ пообещал с первого дня работы бороться с коронавирусом, ведь есть шанс спасти тысячи жизней, а заодно и просевшую экономику, причем сделать это быстро. Тем временем американские СМИ сообщают, что окружение Дональда Трампа советует ему готовиться к проигрышу, но прощальной речи пока президент не готовит. С нами на прямой связи политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат Фатович, приветствую вас.
Доброе утро.
Понятно, что это эмоционально-патетическая такая речь, практически без пяти минут победителя, но, тем не менее, в чем же эти великолепные перспективы Соединенных Штатов, учитывая, что сейчас США находится в достаточно серьезном кризисе на фоне пандемии коронавируса?
Вы правы абсолютно. Это такая предвыборная риторика. Господин Байден и должен произносить эти слова. Но вместе с тем мы с вами понимаем, что он тоже осознает всю глубину тех проблем, которые ему придется решать как президенту США. Помимо пандемии, о которой вы уже сказали, это огромное социальное неравенство, этот процесс, который у них идет с разрушением нравственных ценностей, нелегальная миграция в Южные Штаты. Но самый главный вопрос – это, конечно, экономика. Будет ли так называемый разворот Байдена? Потому что все-таки политика президента Трампа, она заключалась в том, что была огромная протекция американским компаниям. Если Байден пойдет на разворот, то есть он опять вернется к политике борьбы с потеплением, вот это, значит, мировая проблема, да, значит, Парижское соглашение описывает ее, в общем, достаточно четко, то это наложит как раз на американские компании дополнительный пресс. То есть они будут еще более неконкурентоспособны по сравнению с Германией или той же Японией. Угу. Вот, в общем-то, главный вопрос, значит, который мы с вами на сегодняшний день не знаем. Это, в принципе, выгодно, кстати, России, вот такой, в общем, разворот Байдена в экономике, но это не очень выгодно для американских избирателей, особенно железных штатов, так называемых.
Железного пояса, да?
Да-да-да. Угу. Там, где сосредоточена вся промышленность, значит, Соединенных Штатов, и эти штаты как раз они и голосовали за Трампа с большим усердием.
Что касается быстрого восстановления экономики, может ли быть какой-то краткосрочный эффект от того, что Байден повысит налоги или еще что-то подобное? Каким образом быстро собирается восстановить экономику Байден, как вы считаете?
Самый главный вопрос, вернется ли Байден к торговым соглашениям с теми партнерами, которые существовали до 2016 года, там в первую очередь касается Мексики и Канады, и второе, насколько сильно Байден будет давить на традиционные нефтяные компании в Соединенных Штатах, потому что мы знаем, что Трамп как раз оказывал им огромную протекцию, он даже позволил построить нефтепровод из Аляски, то, что раньше всегда, ну, считалось таким табу. И вот это как раз, возможно, станет самой главной очень проблемой для тех, кто ориентировался все-таки на изоляционную промышленную политику Трампа. Но вместе с тем глобализация, сторонником которой в большей степени является Байден, она, в общем, даст и возможности вот как раз через эти торговые соглашения, если им, вернее, Байдену и его команде удастся их перезаключить. Трамп эти соглашения, как мы помним, разрушил и, соответственно, создавал конкурентные преимущества, используя кнут и пряник. То есть где-то санкции, а где-то, что называется, прямые торговые сделки, как, например, с Китаем. У них же там несколько этапов сейчас прописано. Вот, кстати, Китай – это тоже важная тема. Китаю победа Байдена выгодна. Поэтому Китай так тихо себя сейчас ведет. Мы не слышим ни одного резкого заявления от китайских руководителей относительно выборов в Штатах.
Выгодно...
В отличие от Европы, кстати.
Да, из Европы очень много было комментариев. Выгодно с той точки зрения, что полностью будет вот этот курс Трампа переломлен? Или просто Байден продолжит эту сделку, но на более выгодных для Китая условиях?
Ну, сам факт, что он вернется к этой сделке, это уже даст такой серьезный стимул мировой экономике, потому что мы видим с вами, что как только пошла информация, что Байден с большей вероятностью все-таки выиграет, то и биржи все отреагировали ростом. Там S&P 500 вообще, значит, достиг рекордных показателей. Хотя это может быть и просто эффект, знаете, такого, что, в общем, спекулянты, значит, перестали играть на рисках и на страхах и вернулись просто к своей, в общем, традиционной политике, что новый президент, новые возможности. В отношении Китая очень важный момент – это если Трамп шел на короткие такие сделки, то есть там, мы вам сою, а вы у нас, значит, закупаете эти Боинги, там еще вот эти были, значит, прямые сделки, то при Байдене там может быть общая такая, общее решение. То есть будет комплексный какой-то, в общем, договор, а дальше компании будут договариваться сами. То есть в них уже президент Соединенных Штатов не будет принимать участие. Там помните вот эту историю с ТикТоком? Угу. Он же лично фактически вел. Вот Байден этого делать не будет. То есть у экономических субъектов появится больше возможности договариваться напрямую, уже без Минфина США, без вот этого пресса и угроз по санкциям. Значит, почему я говорю, что и нам тоже выгодно, в общем-то, что Байден, если, в общем, победит, то его санкционная политика, она будет несколько иной.
Несколько иной, что вы имеете в виду? Более адресный или как?
Все-таки у Трампа она была адресная, а Байден будет принимать более широкие шаги. То есть он, очевидно, если будут какие-то санкции накладывать, то не то, как сейчас это происходит в отношении «Северного потока-2», он будет работать целиком против, например, рынка газа, на которых мы, рынков газа, на которых мы присутствуем.
Угу. Если Байден действительно въедет в овальный кабинет, есть ли у республиканцев шанс в 2024 году вернуть себе президентский пост? Или это из разряда фантастики? Или действительно Байден достаточно слабый президент, с которым можно будет конкурировать через 4 года?
Вы знаете, у него достаточно сильная команда. То, что мы сейчас уже видим из прессы, когда озвучивается, что они сформировали несколько блоков управленцев по разным направлениям, там эффективные люди. Поэтому дело не в самом Трампе, а в той, в общем, команде, которая придет в правительство США. А вот то, что относительно развития событий через 4 года, все понимают, что Байден – это президент на один срок. И следующие выборы Соединенных Штатов, очевидно, будут проходить при активном участии людей, которые моложе Байдена лет на 20-30. То есть мы увидим новых кандидатов, достаточно молодых, и от демократов, и от республиканцев. Вообще, в общем, поговаривают, что вот эта система, да, в общем, значит, двухпартийная, она немножко себя уже изжила. И вполне возможно, что они, кстати, изменят систему выборов, откажутся от системы выборщиков и перейдут на прямые выборы с подсчетом по большинству, вот как у нас это происходит.
Угу. А в таком случае будут ли учитываться интересы малых штатов? Например, если сейчас даже посмотреть на карту, в том же городе Нью-Йорке проголосовала просто масса людей, а если брать весь штат, Нью-Йорк, ну, в общем-то, не так и много. И в таком случае какая-нибудь Аляска, да, или, ну, малонаселенный штат, в общем-то, в процентном соотношении ничего серьезного не внесет в эту борьбу, а сейчас, во всяком случае, 3 голоса выборщика оттуда поступают.
Ну да, такое своеобразное неравенство, конечно, будет. Но, с другой стороны, они же могут сохранить вот эту систему выборщиков, например, не для президентских выборов, да, а как раз через представительные органы власти. И это, в принципе, такая общемировая практика. Соединенные Штаты Америки – это единственная страна, где как раз вот это условное равенство штатов, да, значит, оно дает достаточно искаженную картинку. Потому что если посмотреть, сколько людей проголосовало за госпожу Клинтон 4 года назад, это же было гораздо больше, чем тех, кто проголосовали за Трампа. Но Трамп стал президентом именно потому, что у него оказалось большее число голосов выборщиков. Демократам выгодно перейти на вот эту прямую систему подсчета. Угу. За них всегда больше голосуют.
Кстати, да, вот я сегодня напоминал себе выборы 2000 года, там тоже за Гора было побольше. Не такой, конечно, разрыв серьезный, но тем не менее. Что касается Конгресса, там пока не все ясно, но похоже, что Сенат все-таки республиканцы за собой сохранят. Да и в Палате представителей не такой серьезный разрыв у них от демократов. Значит ли это, что это осложнит принятие решений администрации Байдена?
В каких-то вопросах да, а в каких-то вопросах нет. Потому что все-таки Сенат не на все решение президента может повлиять, это раз. Во-вторых, там есть процедура преодоления блока Сената. Но Соединенные Штаты всегда, ну их элита, значит, по крайней мере, всегда считала, что все-таки для сохранения баланса сил, сдержек и противовесов, как мы сейчас таким штампом говорим, все-таки нужно, чтобы одна из партий доминировала в одной из палат. Может быть, на самом деле республиканцам хотелось бы, чтобы они доминировали в Конгрессе, а не в Сенате. Ну вот у них второй будет цикл, значит, президентского срока, когда у них именно большинство в Сенате. Кстати, был риск, что окажется, что у республиканцев или у...
Или у демократов... Проблемы со связью мы сейчас испытываем. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», с нами на связи. Видимо, да, до сих пор. Марат Фатович, да, продолжайте по поводу состава Сената и Палаты представителей.
Я говорил о том, что была такая вероятность, что Сенат и Конгресс окажутся под контролем одной партии. Или демократов, или республиканцев. И, соответственно, это была бы очень интересная ситуация. Насколько я помню, что это было несколько раз, по-моему, в общем, в истории Соединенных Штатов, и это были такие веселые политические годы. С учетом тех вызовов, которые стоят перед Байденом, и того, что он заявляет, что он будет делать, вот еще раз, в общем, подчеркну, что одно из первых шагов – это будет возвращение в Парижское соглашение. И второе, очевидно, это возвращение к сделке с Ираном. Это так называемая ядерная сделка. Вот с учетом таких кардинальных разворотов как раз будет очень важно, как себя будут вести Сенат и Конгресс. Будут ли они поддерживать Байдена в этой работе.
Угу. Ну, а особенно веселые политические годы были тогда, когда еще и в Верховном суде перевес был на стороне одной или другой политической силы, но сейчас такого уже не будет, потому что, скорее всего, Байден, да, а в суде в Верховном больше консерваторов, которых принято относить к лояльным республиканцам.
Это так, но демократы же могут увеличить число судей, они вправе это сделать и, соответственно, наполнить уже своими судьями, значит, ориентированные на их политику, на их ценности. То есть у них тоже тут есть выход. Это не быстро, это где-то в течение года, но тем не менее у них такая опция есть. Так что Верховный суд – это не то, что может стать серьезным препятствием для Байдена.
Угу. А что вы имеете в виду под опцией? Там же пожизненно заседают.
Пожизненно, но демократы могут увеличить количество судей. Вот сейчас их там, по-моему, 9. 11 или...
9.
9. 9, да. То есть они могут увеличить. То есть они могут сделать 12 или 15. И, соответственно, тогда президент Байден предложит тех судей, которые ориентированы на демократов. Таким образом они скомпенсируют вот эту разницу, получается.
Сколько? Это же все нужно будет проводить через Конгресс. Все вот эти увеличения.
Да, но там у демократов как раз и большинство, пусть оно и небольшое, но тем не менее его достаточно для того, чтобы такое решение провести.
Ну а Сенат, если останется республиканским, он не заблокирует это все?
А там есть процедура преодоления.
Две?
У Сената?
Третья?
У Сената же, я не помню, значит, сколько это в количестве, но где-то очень похоже на то, что есть у нас. То есть считается, что якобы это абсолютный блок, да, значит, у Сената, но это не так. Там решение может быть изменено.
Угу. И последний внешнеполитический аспект еще затронем. Вот в Израиле высказались по поводу победы Байдена, ну, если она состоится, израильский министр по делам поселений Цахи Ханегби. Он говорит, что если Байден побеждает, то велика вероятность войны Израиля с Ираном. Что вы об этом можете сказать?
Ну, это как раз та самая ядерная сделка, которую в свое время заключил президент Обама, в которой участвовали европейцы, там огромные интересы экономические Европы. Но при этом есть вероятность, что если эта ядерная сделка будет заключена, то у Ирана появится возможность достроить свои атомные станции, что входит в прямое противоречие с израильской политикой. Они считают, что если будет мирный атом, то будет и военный атом. И они настроены на то, чтобы препятствовать. Это же отдельная ветка израильской политики. То есть они понимают, что если вдруг у Ирана появится ядерное оружие, то, в общем-то, безопасность израильского государства будет под огромной угрозой. Они будут этому препятствовать.
А, кстати, в таком случае, да, прошу прощения, про Израиль вопрос. План Трампа, он просто канет в лету? Вот по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
Трамп же предлагал тоже сделки. Он же действовал все время как бизнесмен, который находится на посту президента. И сделка ядерная, ту, которую заключал Обама, она включала в себя интересы европейцев, а Трамп как раз Европу исключил из этого сюжета. И при этом мы с вами помним, что Трамп на самом деле очень сильно помогал Израилю. Он даже перевел посольство в Иерусалим американское.
Угу. И даже администрация Трампа вынудила некоторые страны признать.
Ну, маленькие там, да.
Тем не менее. Марат Фатович, спасибо большое за комментарии. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», был на прямой связи со студией «Радио Спутник».